Вы слушаете BBC в интернет-эфире, интерактивная программа русской службы «Вам слово». У микрофона Олег Антоненко. Парламент Украины принял в первом чтении законопроект, который укрепляет статус русского языка в стране. По этому законопроекту украинский язык остается единственным государственным языком, но при этом русский становится региональным языком, на котором может вестись обучение, делопроизводство, вещание СМИ в разных регионах Украины. Инициативу поддержали 234 парламентария при необходимом минимуме 226 голосов.
За 234. По фракциях, будь ласка, решение принято.
Инициаторы законопроекта «Партия регионов», лидером которой является президент страны Виктор Янукович, они выдвинули этот законопроект на рассмотрение, и представители этой партии утверждают, что новый закон, в случае, конечно же, принятия его, не будет ущемлять права граждан.
В данном законопроекте никоим образом не говорится о том, что полномочия, широта использования либо права украинского как государственного в чем-либо ущемляются.
Однако представители оппозиции выражают беспокойство. Они говорят, что если законопроект вступит в силу, об украинском языке в городах можно будет забыть. Уважаемые слушатели, что думаете вы об этом законопроекте? Считаете ли вы, что придание русскому языку статуса регионального станет своего рода яблоком раздора? И в чем, на ваш взгляд, вообще преимущества и недостатки этого решения? Звоните нам. В самом начале спешу объявить, что гость нашей сегодняшней программы – украинский политолог, директор Института глобальной стратегии Вадим Карасев, который на связи с нами сейчас из Киева. Вадим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слышно хорошо нас, да? Я вас тоже хорошо слышу. Это уже залог нашего успеха. Уважаемые слушатели, если вы сейчас нас слышите в прямом эфире, то есть если у вас сейчас по московскому времени 19 часов и 32 минуты, то вы можете позвонить нам и принять самое живое участие в обсуждении. Номер нашего телефона плюс 7-495-220-23-23. Эта тема также обсуждается у нас и на форуме на сайте bbcrussian.com. И до начала программы я пригласил в лондонскую студию мою коллегу из украинской службы BBC Ирену Таранюк и спросил ее, почему именно сейчас был принят законопроект в первом чтении.
Принятие этого закона означает, что и оппозиция, и власть готовы идти на обострение политической борьбы перед парламентскими выборами в октябре. Рейтинг президента, рейтинг партии регионов падает в связи с ухудшением социально-политической ситуации в стране, с одной стороны. С другой стороны, оппозиция, которая дралась с депутатами провластными 24 мая, пытаясь не допустить сдачи статуса украинского языка как единственного государственного, как они это подавали, сегодня почему-то пропасовала, что, наверное, свидетельствует о том, что оппозиции тоже выгодно обострение ситуации в стране, волна протестов, которая захлестнет западную Украину, и, возможно, появление протестных лагерей перед приездом футбольных команд, футбольного чемпионата, когда фан-зоны пытаются оккупировать участники протестов против принятия языкового закона. То есть оппозиция пытается использовать момент и внимание мировых масс-медиа к Украине, партия власти пытается угодить своему электорату на востоке и на юге Украины.
А удастся ли угодить? Вот что говорят сейчас?
Оппозиция обещает не допустить рассмотрения этого законопроекта во втором чтении, хотя легкость, с которой партия власти провела первое чтение, свидетельствует о том, что партия власти действует гораздо более силовыми методами и рассчитывает на принятие закона во втором чтении. Причем интересно, что партия власти использует здесь формальный повод, Европейскую хартию о языках национальных меньшинств, и обещает ввести региональным язык русский для тех регионов, где более 10% населения разговаривают в быту только по-русски и для которых этот язык родной. Проблема в том, что критики этого законопроекта считают, что фактически речь идет о ползучей русификации, потому что, невзирая на то, что украинский язык в Украине является единственным государственным языком, его использование все равно меньше, чем русского языка. Граждане Украины должны идентифицироваться с украинским языком, считают критики нового закона. Но партия власти говорит о том, что у нас два языка. Фактически нужно признать, что Украина является страной, которая поделена по языковому принципу.
Ирина Таранюк из украинской службы BBC. Вадим Карасев, как вам кажется, принимая этот законопроект накануне, ну вот не то, что накануне, за несколько месяцев до октябрьских выборов, партия регионов, она должна была просчитать все риски, а действительно получается, что это должно добавить им голосов?
Но она прочитала, и никаких козырей особых накануне старта избирательной кампании у партии регионов нет, кроме языковой карты. Поэтому и этот закон получил поддержку руководства партии, и партия регионов, имея большинство в парламенте, решила этот закон провести. Результаты мы видим, уже первое чтение закона поддержано большинством голосов, поскольку партии регионов нужно мобилизовать свой электорат. Социально-экономическая политика партии регионов провальная. Больше всего недовольны политикой партии регионов именно избиратели Востока и Юга Украины. Поэтому в обществе складывался такой консенсус общий, украинский консенсус по поводу протеста против этой власти. И выборы могли пойти по конфликтной линии общества и народ и Востока и Запада Украины против власти. Но партия регионов внесла этот законопроект и фактически расколола вот этот общеукраинский консенсус на социально-экономической основе, по социально-экономическим приоритетам, по протестному, скажем так, критерию относительно власти. И теперь уже можно говорить о том, что выборы могут пройти по другому конфликтному сценарию. Те, кто за украинский язык, и те, кто за русский язык. Партия региона мобилизирует свой электорат. Хотя бы по языку партия региона может сказать, что мы реализуем свои предвыборные программы по вопросам языка. И тем самым восстановить партия региона пытается восстановить свое доверие среди жителей Востока и Юга Украины.
Вадим, ну получается, что...
ядерного своего электората.
Вадим, смотрите, получается такая ситуация, что избиратель что, совсем за дураков, что ли, держит? То есть, если у человека нет работы, если... у него существуют другие экономические проблемы, что если ему маленькая зарплата, ну, куча всего, для него это что, это кость, вот этот вот русский язык, окажется, достаточно? Это, в общем, как бы говорит о том, что политики не очень хорошо воспринимают реальность адекватно?
Нет, это говорит о том, что язык – это более глубокое чувство, так? Это более эмоциональная структура человека. Это не на уровне рефлексии, а на уровне рефлекторности. Свой-чужой. Русский, украинский, Запад-Восток. Вот восстанавливается вот та матрица расколов, которая действовала в 2004 году.
Хорошо, тогда непонятно, как, почему себя...
Может страдать,
да. Почему себя ведет...
Вот... Может страдать,
да. А почему себя ведет тогда оппозиция? Да. Так, та самая оппозиция, которая, вот как Ирена упомянула, 24 мая да. с кулаками бросалась в Раде на защиту, а сейчас она просто сдала свои позиции. Действительно, вот то, как говорит Ирена, хотят привлечь внимание накануне Евро к этой проблеме и хотят использовать, предположим, спортивное соревнование для того, чтобы обострить неким образом вот этот вопрос. То есть это такая тактическая сдача своего рода. Мы сдаем первое чтение, но зато получаем широкое publicity, как говорится по-английски, или широкое освещение по-русски.
Ну, во-первых, возможно, это и так, но, во-вторых, лидеры оппозиции, это Яценюк, не являются лидером такого национального или националистического, или национал-демократического профиля, понимают, что вот в конфликте по языку выигрывают радикалы. И в оппозиции это националистическое и национально-демократическое крыло оппозиции. Поэтому активизировалась свобода, которая вдруг и может 5% получить и иметь представительство в парламенте. Поэтому не выигрывает здесь оппозиция, которая поставила перед собой задачу борьбы против режима и видит в качестве главного врага это нынешней власти Виктора Януковича, а не русский язык или другой язык и так далее. А во-вторых, оппозиция боится, что если бы она сегодня пошла на принцип и в Раде была бы опять драка, то не исключено, что это могло бы быть использовано властью для досрочного распуска Верховной Рады, назначения досрочных выборов в парламент. Ведь когда только законопроект поступил в Верховную Раду, была известная драка. Литвин заявил, глава Верховной Рады Украины, что Возможно, досрочные выборы. Этот парламент себя исчерпал. Оппозиция не готова на выборы сегодня. И она боится, что власть таким образом затягивает оппозицию в ловушку. Поэтому оппозиция дала задний ход и все-таки дала возможность в первом чтении этот закон принять.
Вадим, у нас интерактивная программа. Давайте слушатели подключим к нашей программе, а потом вернемся к вам, к беседе с вами, к обсуждению вот заявленной нами сегодня темы. У нас есть несколько звонков из Киева. Хельмут, так зовут участника нашего форума. Хельмут, здравствуйте. Вы что думаете по поводу этого законопроекта?
Да, добрый день. Я хочу сказать, что я резко против этого законопроекта. И, скажем так, напрямую не вводит русским вторым государственным языком. Однако, ну, нужно знать наши особенности. Украина была очень долго страной или территорией, которая была, на которой господствовал русский язык во всех сферах. И сейчас я считаю, что защиты больше требуют украинский, чем русский. А кроме того, все вот эти, значит, заявления о том, что не только русский, но и другие языки получат некий статус, ну, это просто от лукавого. Потому что мы все знают прекрасно, что если только сейчас дать возможность такую, значит, пусть формальную даже, хотя это неформально и так происходит, Украина говорит в большей части по-русски. И защиты требует, еще раз говорю, украинский язык, который является государственным. Так вот, если сейчас даже в тех регионах, где проживают компактно там венгры, я не знаю, румынии и так далее, дать возможность, допустим, говорить и на румынском, и на русском, то я думаю, что русский тоже победит и задушит, задавит, как угодно назовите, вытеснит. Понимаете, эти вот самые, значит, языки. Вот, поэтому безусловно, очень опасно и неправильно. А что еще хочу сказать? Ну, не стоит политикам, я думаю, так уж полностью сбрасывать со счетов, ну, скажем, ту часть русскоязычного так называемого населения, которая образованную, думающую часть, которая понимает эту ситуацию. Ну, и считает, что это неправильно. Хотя вот у меня первый язык русский.
Хельмут, спасибо вам. Спасибо вам. Еще один у нас звонок из Киева. Антон. Антон, здравствуйте. Вы согласны с предыдущим оратором?
Добрый вечер. Ну, все 100% согласен. И, кстати, с вашим гостем тоже согласен. Вот, потому что действительно в законе здесь у нас сейчас, в полном законе, вы же знаете, что у власти у нас сейчас донецкий хан. И электорат, который полностью русскоязычный, они перед выбором Янукович и партия регионов обещали, что ведут второй государственный. Но селенок мало, то есть на 300 голосов в Верховной Раде. Поэтому они, так, как есть такая пословица русская, не мытьем, так катанем. Они вот этот закон придумали, который практически устанавливает статус второго государственного языка на вот этих русскоязычных территориях и таким образом надеяться, что себе как-то там спасут электорат, уровень, рейтинг, который там очень резко там сейчас падает у них. Вот. Как они там не рекламируют те, что они вот...
Антон, спасибо вам за звонок. 220-23-23, номер нашего телефона, телефон московский, еще раз скажу. +7, если вы звоните за пределов Российской Федерации. Далее код Москвы 495, а далее сам, собственно, номер 220-23-23. Вадим Карасев, возвращаясь к беседе с украинским политологом, гостем нашей программы. Один из наших участников форума пишет следующее. Из-за чего столь жаркие споры на Украине? Ведь русский язык по новому закону получает не государственный, а региональный статус. И, как пишет он, то есть там, где на русском говорят мало, ничего, по сути дела, не изменится. Вадим,
вопрос. Я бы сказал так. Да, частично это правильно. Революцию в языкознании или в языковедении этот закон не делает. Потому что он фактически легализует статус-кво. Лингвистический компромисс между украинским и русским языком, который в Украине действует в течение 20 лет. Украинский язык единственный государственный, это язык государства. Язык власти, дело производства, администрации, язык чиновников, язык элиты. Публичный язык. язык публичного употребления. А русский язык — это язык общераспространенный, повседневного общения. Он, наверное, более распространенный, чем украинский язык. Поэтому был достаточно такой компромисс между двумя языками. Этот закон, этот компромисс фактически легализует, хотя, конечно же, получается, что в ряде регионов Украины русский язык будет, ну, как бы второй государственный на региональном уровне. Это приведет к тому, что нужно делопроизводство будет на русском языке, в школах и вузах опять ведут обучение на русском языке, что, в общем-то, неправильно, потому что страна постепенно эволюционным путем втягивалась в знание украинского языка, начинала говорить на украинском языке, и не только в административных органах, учреждениях, но и в обычном употреблении. Я помню, 2004-2005 год на волне оранжевой революции по-украински говорить было модно. Сейчас не модно, но было модно. Поэтому нужно было бы, конечно, чтобы украинский язык получал больший приоритет в общенациональной государственной политике. К сожалению, мало делала предыдущая власть и нынешняя власть. Все это не делают для того, чтобы распространять культуру украинскую, чтобы была культурная политика, культура идентичности. Вот этого не было сделано. Что касается этого закона, он выгоден консервативной части оппозиции. Не надо думать о новых идеях, о программных установках, о программной перезагрузке, о перезапуске оппозиции, о творческом обновлении оппозиции. Легко опять взять на вооружение защиту украинского языка, а другим взять на вооружение защиту русского языка и тем самым освободить себя от очень важной, сложной политической работы по идейному, программному обновлению украинской политики.
Вадим, хочу к нашей беседе так виртуально подключить еще одного гостя. До начала программы я связался с начальником отдела Украины Московского института стран СНГ Кириллом Фроловым, который наверняка вам хорошо известен, и попросил его поделиться своим видением сложившейся на Украине ситуации.
Сегодня мы видим существенный шаг в сторону демократии, подлинных прав человека. И еще очень важный момент. Вот эти вот силы, которые так любят принимать в европейских столицах, я имею в виду Тимошенко, люди Ющенко или сейчас Яценюка, которые объявили войну этому закону, они себя проявили в полной мере не как демократы, а как сторонники этнонационализма, этнического государства. Если сейчас со стороны европейских структур начнется борьба против этого закона, то мы будем вправе критиковать Запад, обвинять его в том, что ему нужна не демократия, а именно антироссийская Украина.
Хочется уточнить, Москва долгое время настаивала как раз и, в общем, предъявляла претензии президенту Януковичу и его, собственно, партии регионов о том, что обещаний было дано много, а, в общем, выполнения в части русского языка этих обещаний не было. Можно ли сказать, что украинские власти прислушались к рекомендациям из Москвы? И, в общем, это вы можете и себя в том числе поздравить с тем, что произошло.
Преждевременно, потому что сейчас закон прошел только первое чтение, и я боюсь, что к второму чтению будут приняты выхолащивающие его поправки, как это уже было много раз, и неизвестно, что мы получим на выходе. Мы, как православные правозащитники, не только как эксперты-политологи, хотели бы, не вмешиваясь во внутренние дела Украины, но мы хотели бы, чтобы, конечно, ко второму чтению были приняты поправки, укрепляющие, защищающие права миллионов русскоязычных граждан Украины, которые просто истрадались. Этнокультурная, этноязыковая ситуация на Украине такова, что справедливым решением стало бы государственное двуязычие на Украине.
Просто хотел бы уточнить еще один момент. Вот смотрите, если украинские власти принимают во втором чтении этот законопроект, его подписывает украинский президент, готова ли Москва...
Без выхолощивания.
Да, без вот тех условий, о которых вы говорили. Готова ли Москва со своей стороны каким-либо образом отметить то, чего она добивалась?
Я не скрою, что я являюсь сторонником увязывания политических, гуманитарных и экономических вопросов. Собственно, пример такого увязывания – это Харьковское соглашение, да, флот в обмен на скидку по цене на газ. Я считаю, что опыт Харькова должен быть расширен и углублен. И вероятно, чтобы эксперты помочь российским властям, может быть, группа экспертов нашего института разработает проект «Харькова-2». Я как бы сейчас я импровизирую, у меня возникла идея, что такой Харьков-2, это очевидно, что такой Харьков-2 необходим, где бы увязывались вопросы гуманитарные, экономические и так далее. Но это, собственно, то, о чем говорил Виктор Янукович, когда только стал президентом. О том, что нам необходимо некое полномасштабное соглашение, которое сделало бы жизнь наших народов и государств действительно братским.
Это был начальник отдела Украины Московского института стран СНГ Кирилл Фролов. Вадим Карасев, вопрос вам. Вот то, что говорил господин Фролов о возможной благодарности Москвы, в том числе экономической, в случае принятия этого закона, насколько я понимаю, для Януковича это ведь, с одной стороны, в общем, неплохой сценарий, с другой стороны, не самый лучший, ведь многие украинские избиратели хотят видеть президента самостоятельного, а не ассоциирующегося никак с Москвой.
Совершенно верно, но в данном случае закон ему не угрожает, потому что здесь надо вытягивать партию регионов, а это не выборы Януковича. 12-й год – это не выборы Януковича. Выборы Януковича – 15-й год. Поэтому сейчас нужно спасать партию регионов, а затем уже готовиться к выборам 15-го года.
Вадим, оставайтесь с нами на связи, давайте еще подключим пару слушателей наших и потом продолжим с вами беседу. Дмитрий Горчилин из Днепропетровска у нас на связи. Дмитрий, что думаете вы по поводу законопроекта?
Здравствуйте. Прежде всего хочу подчеркнуть, Украина страна русскоязычная. Большинство населения говорит на русском языке, пользуется им в обиходе. То есть навязывание...
Даже на Западной Украине?
Что-что?
Даже, говорю, в Западной Украине?
Смотрите, если взять язык, по которому делают запросы в поисковых системах, на Западной Украине нет такого региона, в котором на украинский язык составлял бы хотя бы 50% запроса. То есть большинство тиражей, вот если взять тиражи издания, большинство это русский язык. То есть читают на русском, в интернете работают на русском. То есть сейчас просто победила некоторая промежуточная победа здравого смысла. Государство решило говорить с народом на том языке, на котором говорит народ.
Дмитрий, спасибо вам за ваш звонок. У нас еще один звонок из Киева. Владимир, здравствуйте, что думаете вы?
Добрый вечер. У меня мнение очень отличается от вышеизложенного и от тех, которые сегодня звучали. Да. Как вы слышали, все люди, которые выступали, изводили из Украины в поддержку украинского языка и в поддержку русского языка, прекрасно говорят на русском языке. Я тоже прекрасно говорю на русском языке и на украинском не хуже, чем на русском. И в свое время общался и с представителями украинской службы BBC, но на украинском языке. И меня вот дико задевает та ситуация, которая возникла сейчас. Поднялась проблема, и она так показывается и Карасевым, и российским политологам, как противостояние двух каких-то общин, украиноязычной и русскоязычной, и при этом Европа должна отдать предпочтение или той, или другой стороне. И...
А вам как видится ситуация, Владимир?
Вы понимаете, если законопроект именно добивается статуса языков национальных меньшинств и статуса региональных языков, то вообще при чем тут русский и украинский язык и этнические русские, этнические украинцы вообще?
Владимир, вот, спасибо вам. Это... Давайте я переадресую ваш вопрос Вадиму Карасеву. Еще одно просто замечание. На форуме у нас... Есть еще одно сообщение от Демьяна из Переславля. Он пишет, закон предусматривает возможность получения на Украине статуса региональных для 18 языков. Свет же клином на русском одном не сошелся, пишет он. Я думаю, что это перекликается с тем, что говорит Владимир. Вадим, как бы вы прокомментировали вот это вот?
Ну, во-первых, я Владимиру скажу, что я не говорил о том, что у нас две русско-украиноязычные общины. От политики так хотят сделать. Политики хотят, чтобы именно... политика формировалась по такому принципу. Это раз. Что касается других региональных языков, то, во-первых, по закону можно 10%, чтобы компактное образование было, и население 10%, если 10% составляет на данном регионе, есть право на региональный язык. Не все языки тянут на 10% в том или ином регионе. Все понятно, что это закон о русском языке, а не о региональных языках. Это раз. Во-вторых, учитывая то, что более распространенным языком в Украине русский язык, это действительно нарушает лингвистический баланс, который складывался в Украине 20 лет между украинским и русским языком. Третий момент. То, о чем говорил Кирилл Фролов, еще я не совсем согласен. Тимошенко, Яценюк и другие не против русского языка, они защищают украинский язык, потому что украинский язык государствообразующий. Можно сделать так, что по Конституции он будет единственным государственным языком, но господствовать будет русский язык. Но проблема ведь не в самом русском языке, а проблема в том, что рядом Россия. Государство, которое защищает свой русский язык не только в России, и в частности говоря, иногда задавливая украинский язык и украинскую культуру в России, но и защищает русский язык своими инструментами мягкой, мягкого давления или soft power, или другими пропагандистскими инструментами самой Украине. Ведь России есть возможность вещать, иметь информационное вещание, иметь информационный пропагандист на Украину. Украина слабо пока защищается вот этой культурной экспансии России, а учитывая то, что Россия не демократическое государство, так, не государство, которое основано на стандартах демократических, стандартах толерантности, языковой толерантности, а все-таки страна постимперская, полуавторитарная, то господство русского языка в Украине не просто имеет гуманитарное какое-то значение, это не просто вопросы лингвистики, это вопросы политического режима.
Да, Вадим, но смотрите, Вадим, прошу прощения, что вас перебиваю, но ведь получается так, вот то, о чем вы упомянули, что вот эта вот экспансия, ведь она не только стимулируется политиками, ведь продукты на русском языке, скажем, фильмы, телепрограммы, книги, они зачастую интереснее украинцу, чем аналогичные продукты интеллектуальной деятельности на украинском языке.
Это высокая культура, высокая философия и так далее. Но вы посмотрите телевизионный контент, какой в Украине. Это в основном российские сериалы «Менты» и «Бандиты». Это, наверное, совковые, скажем так, ментальные какие-то стереотипы. Поэтому проблема русского языка, еще раз говорю, это не проблема. Или киноиндустрия, смотрите, «Цитадель» Михалкова. Сколько кинофонд российский тратит денег на производство фильмов, которые имеют иногда такой скрытый антиукраинский подтекст.
Да, но смотрите, это же проблема получается не российских властей, а украинских. То, что они фактически не поддерживают украинские СМИ, украинские театры, украинское кино.
Есть такая проблема. Но еще раз говорю, проблема российского языка это не проблема лингвистическая. Это проблема, куда будет двигаться Украина. Либо в Европу, либо назад в Россию.
Насколько, на ваш взгляд, А насколько возможно, на ваш взгляд, перспектива превращения русского языка в государственный? Ведь это противоречит украинской конституции.
Ну, пока да. Я думаю, что этого не будет до тех пор, пока есть идея украинского государства, и та же партия региона Виктор Янукович понимает, что им нужно быть президентом или властью в Украине, президентом Украины, а не президентом какого-то продолжения России или какого-то нового интеграционного образования на базе российской культуры и российского языка. Поэтому нет. Даже интересы власти требуют от нынешней власти, даже если она пророссийская в душе, чтобы пользоваться украинским языком, украинский язык использовать как единственный государственный язык, как язык власти.
И при этом, вот насколько я понимаю, как раз украинские политики демонстрируют пример того, что украинский язык выучить, в общем, можно. Это и господин Кучма, это и та же Юлия Тимошенко, и Янукович, да, они все, для них русский язык для них родной. Я просто помню, как они с трудом начинали говорить по-украински, да. А сейчас говорят все, ну, кроме, по-моему, Азарова проблемы все-таки до сих пор существуют с украинским языком.
Ну, это исключение, скорее, чем правило.
То есть
язык власти.
Получается, сами политики с легкостью переходят на украинский язык, но при этом используют его вот как инструмент
инструмент политического. Да, это политическое предпринимательство. Язык используется в качестве инструмента политики. Поэтому это закон не о языке, это закон о выборах. Он имеет скорее не лингвистическое, а электоральное значение. Это закон.
На ваш взгляд, вот все-таки вернемся к тому, с чего мы начинали, это очень важно понять. Все-таки, если это как инструмент предвыборной борьбы, вот насколько это сильный инструмент? Не получится ли так, что те люди, которые инициировали этот законопроект, он по ним может очень сильным, больным образом больно ударить? Либо, как с одной стороны, они не получат той поддержки, которую ожидали, а с другой стороны, они могут разделить страну, расколоть еще больше, в том смысле, что она будет делиться по языковому принципу, а не только политическому.
Ну, не будет делиться Украина по языковому принципу. Раз, во-вторых, это не сильный ход. Это просто ход отчаянный шаг. Отчаянный жест партии региона, потому что других аргументов нет. Это два. В-третьих, даже самих своих однопартийцев, инициаторы этого закона, поставили неловкое положение. Ведь по мажоритарке в западных регионах Украины баллотируются представители партии региона. И что они скажут своим избирателям? Там это не примут. Там шансов никаких не будет пройти представителям партии региона. Поэтому многие мажоритарщики, которые будут баллотироваться в Западной Украине из партии региона, голосовали против этого закона или вообще не голосовали.
Я благодарю украинского политолога, директора Института глобальной стратегии Вадима Карасева. Прошу прощения, Вадим, у нас просто очень мало времени в эфире, мы весьма-весьма ограничены. Напомню лишь, что наша программа выходит в эфир после 19:30 по Москве, ежедневно с понедельника по пятницу. Этот выпуск завершается. Я, Олег Антоненко, говорю вам всего доброго. До новых встреч в эфире.
Hello and welcome to World Briefing.